У эфиры «Свобода» у Минску 22 година, у Праской студии «Новина» у Далей Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. Злученные Штаты готовы подать любую допомогу либийцам, которые змагаются супрать режиму Муамара Каддафи. Про это заявила дзярсекретарка Злученных Штатов Хиллари Клинтон незадолго до министерского поседжения комиссии ООН по правам человека в Женеве. Напередодні Рада безпеки ООН одиноголосно проголосовала за введение санкций супрать Каддафи и его оточения. Ухваленные заходы улучшают заборону на международные поездки и замороживание особистых активов либийского керавництва. Оппозиционные силы, которые контролируют Усходнюю Либию, сформовали Национальную Раду, которая представляет рух супрать режиму Каддафи. Старшиня Рады Хавис Гока заявил, что новоутворенная структура не является часовым урадом и подкреслил, что не собирается вести перемову с полковником Каддафи. Тем часом житё у провинциях, захопленных повстанцами, начинает нормализоваться. Говорит один из жихаров города Бенгази, одним из эпицентров революции. Ситуация вельми дрэнная, але мы спадзяемся, что хутка яна палепшыцца. Мы хочам, каб усе людзі зноў вярнуліся да нармальнага жыцця. Людзі ўсё яшчэ баяцца абставінаў, але гэта нічога. Тем часом либийские повстанцы заняли город Эс-Завия на заходе краины, який находится у 50 километрах от столицы Триполи. Еще сегодня раницей либийские улады запросили у город журналистов, каб продемонстрировать, что он находится под контролем проурадовых сил. Однако по прибытии репортеры убачили, что город уже заняты узброенными оппозиционерами, які узводили у им баррикады и усталевывали свой стяг. Проурадовые силы, однако, покуль контролюют в околице Эс-Завии, поведомляя BBC. Премьер-министр часового ураду Тунису Махамед Гануши сыходит в отставку. Про это он поведомил на прессовой конференции после долгой промовы у оборону своей деятельности в складе ураду. Сегодня у столицы Тунису снова сдарились сутыкнения помеж протестовцами и силами безпеки. Полицейские разгоняли демонстрантов при допомозе слезотечного газу и погрожали открыть огонь. За пошние два дня у заборонях у Тунисе загинули 4 человеки. Французский министр замежных справ Мишель Алиот Мары сошла в отставку после 3 месяцев на своей посаде. Поведомляется, что этот крок был выкликан критикой ее сувязи с заточением зрынутого президента Тунису Бен Али. Выявилось, что подчас протеста у Тунисе, которые привели до свержения керовника державы, Алиот Мары провела отпочинок у Тунисе, скориставшись бесплатным полетом, який организовал бизнесовец, близкий до былого президента этой краине. Лидеры иранской оппозиции были вызволены из-под хатнего арешта и перемещены в иншие места, поведомляют местцовые правооборонцы. Их местознаходжение неведомое. Оппозиционеры были арештованы без выставления обвинувачения и в режиме строгой секретности. Иранская оппозиция закликает провести 1 соковика акции протесту. Посланник Муамара Каддафи побывал несколько дней тому в Беларуси, спробуючи набыть партию зброи, поведомляя агентство Делфи со посылкой на неофициальные границы. На минулом тыдне амбассадор Злученных Штатов Марокко заявил в интервью телеканалу CNN, что режим Каддафи отримал истотную поддержку в выведце от таких былых супрацовников КДБ усходнеевропейских краинов, таких как Болгария, Румыния и Беларусь. Беларусь и Либия подписали протокол об супрацу в войсковой сфере 16 снежня 2009 году у часе визиту беларускай вайсковай делегацыі ў Трыпалі. Таксама ў 2009 годзе беларускі бок прымаў сына Каддафі Хаміза, які прыязджаў назіраць за вайсковымі вучэннямі Захад 2009. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.
У эфіры «Свабода». С праской студии вас витает Юрий Дракохруст. На черзе праский акцент. Тема выпуску «Лукашенко в кольце ворогов». Чому Александру Лукашенку, поводле ягоных словов, наплевать и на Захад, и на Усход? Яким будет присуд у справе двух российцев, Артема Бреуса и Ивана Гапонова? Ці выканае белорусское войско загад на здушение народных хваляванняў? Яким может быть белорусское рэха арабских революций? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і расейскі палітолях Андрэй Суздальцаў. Вернувшись из отпочинку у Сочи, Александр Лукашенко надзвичай резко прокоментовал реакцию, якую выкликал на Заходе первый присуд у справе 19 снежня Василю Парфянкову. Лукашенко сказал, ось принамсі, «Плевать я хотел на все их комментары. Это злые, непристойные люди. Зими нельга ни размовлять, ни выбудовывать односины». А досталося от президента оппозиции. Отрымаюсь по голове на всю катушку, коли поспробуют дестабилизовать ситуацию в Украине. И никаких политических вязней тут нема. Звычайные криминальники, было изневоленные. Не был покинутый поза увагой и ближайший союзник, Россия. Лукашенко не ховал раздражнения тем, як упарта Москва обороняя своих громадянов, якие проходят по справе 19 снежня. И знову цитата. «Вас, российцев, сюды никто не кликал громить дом Ураду. Мы ж Россию не попракаем, коли расстреляли дом Ураду, Белый дом. Мы ж не вмешивались в их справы». Ну и так далее. Вот что означают, на ваш погляд, это шарование? Это истерика загнанного в кут человека, ци не бесподставная упевненность. Европа экономичные санкции ввести забоялась. Россия танная нафту и газ дае, вось и гроши на АЭС дае. Ну, як было сказано в ведомом фильме, нема у вас методов супроть Кости Сапрыкина. Так чему б тады не наплевать? Андрей, як вы меркуете?
Ну, тут надо как-то так акцентировать. Человек, конечно, эмоционально очень такой раздражен. Поездка на курорт Сочи оказалась сложной и не такой эффектной, как он намеревался. Учитывая, что Александр Григорьевич Лукашенко после избрания на четвертый срок, в принципе, до сих пор для общественного мира нелегитимен. И ему хотелось бы, конечно, видеть себя в обществе Медведева, Путина, как-то себя подкрепить, свой статус. Этого не получилось. Сценарий, который разрабатывался на 19 декабря, который должен был как-то подкрепить легитимность Лукашенко и на Западе, и на Востоке, обернулся против него. И вот это раздражение это ощущается. Кроме всего, конечно, наложился еще контекст. Ведь вы помните, что как раз возвращение Александра Григорьевича в Минск совпало с отъездом из Каира на курорт президента Египта.
Андрей, ну давайте все-таки мы засяродимся на той конкретной ситуации и как бы на тех альтернативах, какие есть, априори кажучи, но какие не реализовываются. Вот все-таки головный патос этого выступления Лукашенко был антизаходний. Егоная демонстрация, что он мощный, что он дуже, что он готов измагаться и что он готов кидать выклики. Уреш-тереш, ну мог бы выпустить всех этих людей, там 40 человек, и инцидент был бы вычерпанный. А он свядома иде на его обвострение. Чему? Он так упевненный у перемозец, и он варьят.
Вы знаете, он, во-первых, Запада не видит. Не видит принципиально, и у него есть это в основании. В общем-то, обратите внимание, какая поднялась ситуация в русских СМИ по отношению диктаторов, которые потеряли свои посты на Ближнем Востоке. Он потеряется то, что видеть нельзя. Начинают только торговаться. И он просто-напросто набивает себе очки. Он торгуется, и он будет жестко стоять на своей позиции. Я, так сказать, востребован, от меня никуда вы не денетесь. Поэтому я буду добиваться своего. И, в принципе, ведь процедура самого процесса против лидеров оппозиции и кандидатов, это то, что вы оплачивались Западом, Польшей, Берлином, Германией. Значит, тогда и сами разговаривать будем особо, потому что вы как не должники получаетесь. Вы хотели меня свергнуть. Одной рукой вы мне со мной договаривались, ходили в коалицию, обещали меня поддержать, а другой рукой вы меня собирались свергать. Он хочет поставить Запад такое положение такого виноватого, который вот законного президента собирался свергнуть. Это, мне кажется, диковато, конечно, но вот для психологии власти белорусской современной, это естественно, потому что они считают свою власть от Бога.
Віталь, а як ви трактуєте ось ці щирування? Такі саправди Лукашенко упевнені, що нема методів супроць Кості Сапрыкіна? І тому от так на всіх плює і на Схід, і на Захід?
Мені здається, що зараз для Олександра Лукашенка внутрішня політика, внутрішня підтримка у самої Білорусі значно важніша, ніж будь-які заміжнополітичні видатки, які принесуть його слова. Йому зараз, після президентських виборів, після тих винів, які справжні виніки, які, напевно, йому відомі, які значно менші, ніж він отримував раніше підтримку від населення, йому хочеться повернути довіру електорату любим шляхом. Ну і тому йде розігрування ролі і моцного лідера, тому йде і такі популістські заяви на адрес Заходу і навіть на адрес гомосексуальних меншостей. Тобто Лукашенко, напевно, розлічує, що такими заявами він може отримати популярність у певних колах населення. І не будемо эти люди на конт белорусского громадства у довольно значных колов насельництва. Про выдатки у замежной политики можно будет, напевно, подумать позднее. Тем больше зараз, когда вот Европа разграченная, когда все еще же память про подеи 19 снежня, когда принимаются решения, резолюции, мне сдается зараз все ровно диалог немагчимый. Александр Лукашенко разумеет, что навод, когда зараз он выступал с некими примиренчими словами, то это бы не отыграло великой роли. Все ровно Европа принимала такие резолюции и решения пункту влежения санкций. С іншого боку, он бачит те и межи, которые Евразвяз, принамсі, має перед собой. И он, я думаю, уверен, что экономичные санкции не будут приняты ни в каком випадку, ни в каких раскладах. Мне кажется, аналитические группы и сам Лукашенко переконались в этом. Все-таки Евразвяз 27 стран, которые должны иметь консенсус. И он считает, что до экономичных санкций не дойдет. Ну, в випадку, когда он там не начнет расстреливать людей, то, в всяком разе, в упадку навод никаких присудов не дойдет. Тому и он решил, что все равно тут нема чем рисковать. И горш, чем будет, не будет. И тому допускает такие выказывания, которые не можно погоршить его ситуацию на Заходе, а ле повеличить его поддержку сирот белорусского населения.
Ольга, а как вы трактуете вот эти заявы Александра Лукашенко, которые мы почули опошними днями?
Подается проблема у тем, что старые модели поводина у Лукашенко не спрацовывают, и он это вельми добро отчувая. А где взять новый, он не ведает. Потому что тут вся справа у той картине мира, у тем светопогляде, який он мае. Потому что для Лукашенко, в принципе, вот, когда он спрямая свою борьбу, свое житие и свои некие сувязи на международной арене, миновито, как войну, то довольно зрозуміло, чому він кидає там своїх партнерів чи союзників, чи не виконує ніякі домовленості. Тому що з ворогом так, у принципі, прийнято поступати. Але вся справа у тим, що коли Лукашенко живе у 20-му столітті і мислить тими категоріями, то остатній світ вже живе з усім іншими категоріями. І накерований не там на диалог, але, ну, в принципі, на торгівлю. І на те, щоб люди домовлялися і щоб ці домовленості виконувалися. Це дотичиться і Росії. Я думаю, що головна претензія Росії до Лукашенка менавіта у невиконуванні ніяких домовленостей, які він брав на собі. І це дотичиться і розв'язу Америки, яких він так само кидав.
Ольга, да, ви сказали, да, про гандель. Так от Олександр Лукашенко і гандлюється в'язнями. Та. А от виставляє певні умови, приймає некі такі пози.
Ця модель поводину добре показала собі у справі з Євразв'язом і з Америкою. І справді Лукашенко зрозумів, що гандель людьми і гандель політв'язнями приносить вельми добре речі. Це і гроші, і некі політичні бонуси, і так далі. Але у справі з Росією, наприклад, з двома гетими російцями, мені чомусь подається, що, ну, Росія — это совсем иные люди. И мне подается, что вот спроба гандлевать людьми из России отрымовывается такой не совсем удалой. Что бы ни сдарилось с этими молодыми россиянами, выигрывая, у этой ситуации выигрывая Россия. Когда посадить этих россиян, то это можно выкрастать у политичных метах, вельми добро попрацевать со своим населением, показать, який у нас сусед, и далее переходить на больше рынковые некие относины и тлумачить. Ну, вы же поглядите, наши люди там сидят. А с другой боку, когда выпустили, это можно прописать себе и своей перемоги на внешней политической арене.
Вы потлумачили, что ободва варианты кепские для Лукашенко, добрые для Москвы. Так какое наименьшее зло, принамсі, для Лукашенко? Все-таки от его залежит, який присуд вынесут Бреусу и Гапонову?
Я думаю, что он их посадит. Что все-таки они трапят в тюрьму, и это будет связано не с тем, что это больше выгодно Лукашенко, чи меньше выгодно. Это будет связано именно с его раздражнением у бок России и вот с этой его неудалой поездкой в Сочи. Лукашенко вот зараз вельми важно для себе доказать, навод не насильницу, что у этом доме господар я. И тому это будет, вот, этим двум россиянам это будет помста за Медведева и Путина.
Андрей, а вы согласны с таким вот анализом, что Лукашенко миновито в справе с этими двумя российцами потрапил цугцванг? Любой ход погоршает ситуацию. Тихо, это не так.
На мой взгляд, по информации, которую я располагаю, в общем-то, был разговор о том, что это не получит условно. И это тоже не устраивает российскую сторону, потому что, надо сказать, что все, что касается Белоруссии, с июня прошлого года в российском медиапространстве и политическом классе воспринимается все очень остро. Наличие двух парней, которых там сейчас судят, воспринимается тоже не менее остро, чем даже события 19 числа. Это тема. И воспринимается здесь, в Москве, как унижение России. Я понимаю, почему Лукашенко так эту ситуацию обостряет, потому что он себе это вбил в голову, что он является победителем цветной революции. И вот одно из доказательств этих, вот как раз обратите внимание, только два иностранца находятся на расстоянии подсудимых, и оба россияне. То есть здесь это вопрос принципиальный для него. Но и для России тоже принципиальный. Она становится как унижение. И я думаю, что вот эти все выпады и белорусских СМИ, самого Лукашенко, конечно, играет роль, так соглашусь с предыдущим, оратором, то, что это, конечно, торг. Но, скорее всего, они получат условно, что тоже плохо для России. Тоже плохо для России, потому что их надо не засудить. Не получили 15 суток, то пишите там митинг неофициальный. Это этих должно было все исчерпываться. В России, в всяком случае, все эти события, это в центре Москвы, там на Манежной площади, нигде не закончились какими-то судебными процессами. За исключением того, когда людей просто убили. Это были там вопросы. А так нет. Никаких там 6-8 лет быть не может. Если их он осудит, но это будет очень тяжелое решение для судьбы самого режима Лукашенко со стороны России, потому что и так политическое плане Лукашенко в России не котируется никак.
Виталь, а ваш прогноз, вы лечите, что их осудят, умовно тем, махчим, еще есть какие-нибудь варианты, я еще раз перенесуть.
Мне кажется, единственное, что можно сказать уверенно, что не будет оправдального присуду. Это, конечно, единственное, что мы можем сказать с такой отковой гарантией. Мне кажется, я ближе до меркования Андрея, мне кажется, что может быть что-то альбо на кшталт умовного термина, альбо на кшталт, например, арест на 3 месяца. Мне кажется, вот спутник лишний был русской влады, это был бы идеальный вариант. Мается на вазе, что, по-перше, они осуждены, за некую вину им суд признал некое покарание, а по-другое, они снова-таки одразу, покольки они уже отсидели фактично 2 с лишним месяца, то могут быть выпущены довольно худко, литерально, праз несколько дён тыдню. То бок это такий вариант, то, что называется и нашим, и вашим, який, на мою думку, мог бы задоволить и мог бы допомогти не к Лукашенко выбор з тої ситуації, якою сапраўды ён, магчыма, трошки неабачліва вайшов з гэтымі 2 расійскімі грамадзянамі. І мені здаецца, тут, канешне, некаторыя аспекты, якія за гэты дні могуць адбыцца, якія мы не можам ведаць, мы не ўлічваем да вот гэтага прысуду. І мне здаецца, што Лукашэнка пачынае неяк дастаткова актыўна весці гульню з пункту гледжання расійскіх выбараў 2012 году. Вот заважаць такую фразу, неяк на яе ніхто не звернул увагу, калі ён прыехаў у Сочи і давал гэтыя свае знакамітыя выказванні, інтэрв'ю ў Раубічы, хто ён казаў: «Да, до мяне там многія расіяне ў Сочи падыходзілі і казалі: да што ж ты вось тут нічога не робіш, да вот мы цябе просім і тое рабіць». То бок ці сам сябе пераконваў, ці пераконваў нейкіх іншых слухачоў у тое, што ён зноў запатрабаваная фігура, што ён папулярная фігура сярод расіян. Хаця, канешне, лічбы сацыялогіі і паварот грамадскай думкі ў Расіі супраць Лукашэнкі апошні час якраз даказвае адваротнае. Максіму ён якраз на гэта нервова рэагуе. Ну, тым не менш, мне здаецца, ён яшчэ не ведае, як ён хоча гуляць на выбарах 2012 году, але ён спрабуе знайсці нейкую глебу, каб дала для сябе, ну і для беларускага кіраўніцтва згуляць на гэтай кампаніі.
Раскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Слухаць сябе, слухаць свет, слухаць апанента.
Дыялёг пра Беларусь і свет вядуць беларусы і палякі, амерыканцы і расейцы, немцы і украінцы.
Падзеі тыдня, тэндэнцыі і заканамернасці, роста непалітыкі і раздарожжы беларускага шляху.
Пра ўсё гэта ў выніковай аналітычнай праграме тыдня «Праскі акцэнт». Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Лукашэнка ў кальцы ворагаў». Мы уже у нашей размове закранули контекст, на яким разворочиваются белорусские процессы. Это хваля революции у арабском свете. И, до речи, эта тема, она как бы червоной ниткой проходила про забодва выступы Лукашенко и в Раубичах, и вось в войсковой части. И он весь час вертался до яе. З'явилось его гэтае знакомитое выказывание, что он не вагался бы выкарыстаць супрацьнародных выступов и узброенные силы. И он как бы весь час сказал про то, что вот это есть, але нас это не кране, что Беларусь вынайшла супрать отруту ад революцию. Ну, а может, до речи, правда вынайшла? Ну, вот Лукашенко пережил хвалю колеровых революций, крыху больше шурпатую киргизскую революцию, ну, и вот, до речи, сдушение Белорусской площади в 2010 году, ну, было своеособливым пролегом, да, вот этого теперешнего революционного арабского каскаду. Хотя, с иншого боку, как раз и те же арабские режимы, ну, сдавались непохисными за бетонованными на стагодзе. Так вот, на ваш погляд, як зараз уплывае і як можа паўплываць вось гэты паўдзённы вецер на сітуацыю ў Беларусі? Вось чаго раптам Лукашэнка прыгадаў пра войска? Дарэчы, ягоны сябра Каддафі вось менавіта так і робіць. Ён выкарыстоўвае войска супраць паўстанцаў. А Лукашэнку то чаго пагражаць, чаго пужаць? Віталь.
Вы казалі, які можа быць уплыў гэтага паўднёвага ветру? Ну, першае, самае відавочнае, гэта ідэалагічны уплыў. Людзі глядзяць тэлевізію, людзі ацэньваюць гэтай падзеі, людзі выказваюцца адны з некай надзеі, захапленнем, іншыя, то есть захапленнем, што вось нават яны могуць, нават у іх такое можа быць, іншыя на некай насцярогай, вось глядзіце, што страшна адбываецца. І, канешне, гэта тое, што ўвайшло у парадак дня в Беларусі, тое, што абмяркоўваецца ўсімі, тое, што прымушае людзей задумвацца над гэтымі пытаннямі. Гэта, з аднаго боку, ўжо немала. З іншага боку, калі згадаць, што Александр Лукашэнка не першы раз гаворыць пра войска, пра такія тэмы. Падобныя рэчы ён заяўляў, калі былі падзеі ў Югаславіі, нават два разы там была, скажем, военная операция НАТО у Косове, и коли скидывали Милошевича, тогда так само и он заявлял тогда, что он в отрознении от некоторых не побоится применять войско, не побоится применять самую могутную силу. Это, безумовно, наибольший видовочный тут, так сказать, аспект того, что Александр Лукашенко переконвая и себе, и белорусское громадство, и те конкретные структуры, какие прованы ему, какие мусят выполнять эти загады, что по Першае, ён такі загад аддаць, па-другое, каб яны былі гатовыя. Я, дарэчы, спастаяў бы падсумнеў верагоднасць вось такога сцэнарыю, калі нават уявіць, што значит, сітуацыя вот менавіта можа дайсці да такога, я пастаяў бы падсумнеў усе гэтыя пункты. Па-першае, што Лукашэнка аддаць такі загад, ён разумее, што пасля гэтага яго лёс як палітыка будзе незайздросны ў вельмі шматкіх варыянтах, нават у варыянце перамогі. Па-другое, калі нават ён аддасць такі загад, зусім нема упэўненасці, што беларуская любая структура ад муз да войска будзе гэты загад выконваць не таму, што яны, так сказаць, некія рэвалюцыянеры ў сваёй душы, не таму, што яны там, так сказаць, міліцыя з народам, а просто за той же самай просто беларускай вечнай вось упэўненасці тое, што трэба рабіць тое, што бяспечней, трэба рабіць тое, што не прывядзе да нейкіх страшных выников и для себе, и для інших людей. Мне здається, что это недооценивается. Юра, мы с вами ободва гуляем в шахматы, мы ведаем такую шахматную формулёвку. Погроза страшнее за выконание. Мне здається, как эту формулёвку використовывал Александр Лукашенко, коли говорит такие слова, своей погрозой зробить это. И он хочет зробить так, чтобы не было николи выконания этой погрозы, бо он разумеет, что выконание будет драматичным, катастрофичным и для его, и для краины.
Я хотел сейчас сделать одну фразу в отношении того, что Виталий рассказывал о оценке в России Лукашенко, когда он как раз присутствовал в Сочи, в Красной Поляне. Просто-напросто я это вещи наблюдал, и скажу так, люди кричали из этих, из-за очереди, его пропускали без очереди на канатную дорогу, там эти вот подъемы, на подъемнике. Кричали им без очереди, и ты, президент Банановой Республики, там, фашист, и так далее. Вот это есть, этого есть свидетельство этого. Скажу так, что воспринимал он очень тяжело это. Так что там народ воспринимал было плохо в России, я вам скажу так. Это первое. Второе. В отношении того, почему такая вот реакция на события на Ближнем Востоке. Ну, сделал свои выводы. Первое, сделал вот такое, что в случае начала внутренних смуты помощи внешней не будет. Он это уяснил, и помощи не будет ни с Востока, ни с Запада. Это он правильно уяснил, надо сказать. Правильно. Дальше он вдруг обнаружил то, что армия, в общем-то, недееспособна. И пример Ливии, где половина армии уже перешла на сторону восставших, это все продемонстрировало. Пример, он там ссылается на армию в Египте, но оказалось так, что армия в Египте, в общем-то, оказалась стабилизатором, но она не стала народ стрелять. Это тоже для него был в определенной степени удар. Третий момент связан с тем, что, конечно, вопрос о санкциях. Но мы в реальной политике, мы же не будем запиливать ценности. Мы понимаем прекрасно, что Ливия с нефтью и газом – это не Белоруссия, а транзитер до сентября месяца, до включения новых трубопроводов обходных. Поэтому здесь можно, конечно, защищаться в санкциях, и то очень осторожно, потому что санкции против Беларуси не были введены. Это, конечно, немножко не тот ракурс и не тот уровень. Хороший политик это все почувствует и использует эти разницы. Это в-третьих. И вопрос о привлечении армии к подавлению возможных выступлений протеста. Вы знаете, есть никаких иллюзий, не должно быть, мы люди реальные. Конечно, Лукашенко бросит войска на разгон. Естественно. И события 19 декабря здесь не оставили каких-то иллюзий. И мы, как специалисты, в этих делах всегда говорили, что Лукашенко может воевать за свою власть до последнего белоруса. Оккупация 41-44 года покажется просто тихой заводью. Он не уйдет. И больше всех своих сил. И я вам скажу так, насколько мы имеем информацию здесь в Москве, есть специальные части, которые подготовлены для боевых действий в городских условиях. Так что, если что, он не постесняется бомбить Минск. Было сказано, что если он будет отдавать такие указы о применении силы против народа, то он потеряет свое, вообще, сказать, политическое будущее. А никакого политического будущего у него не так нет. Ну, терять нечего.
Я вас слышу, что у большинства выказываний, вот эти выказывания Лукашенко скированы на ту группу, той социальной классы, который он сам вырастил, это на чиновников. Они завсёды поравновывают. А ти не проиграл я, а ти того я подтримливаю, а может там треба их подтримать. То есть они такая ненадейная группа, в принципе. Поэтому вот все репрессии, которые сейчас идут, я так воспринимаю, как такие вельми мощные посыл Лукашенко для чиновников, что когда вы будете поддерживать этих людей, там оппозицию, например, да, то и самое будет с вами. Когда поглядеть на все репрессии, то самые мощные репрессии были именно в виду тех людей, которые ранее были у команды Лукашенко, и вот сейчас по неких причинах перешли в бок оппозиции. Это даже не помста, а это именно сигнал, такой мощный сигнал всем тем, кто остался образ им, что я еще мощный лидер, я еще могу утримливать владу, и я вам покажу вот, навод там, разом с войском, те шинек, что вот, переходит туда нет. И еще одна добрая фраза Лукашенко про землянки, и он ей несколько раз там говорил, что коли что, то мы пойдем у землянки, а летом не сдадимся, и так далее. На сель место у землянки в принципе не готовы идти. Неделя Лукашенко, неделя Ольги Карац, неделя еще кого-нибудь.
А чиновенство готовы?
И чиновенство не готовы. Ведь у этом-то вся справа. Чиновенство – это горожане, в принципе, у первом поколении. Лукашенко заробил ставку в своей команде на селян. На людей, которые из вёски, там поступили в некие институты, там, дякуючи неким льготам. И зараз у команде, коли так, погляди, с большего. У ветакадемии, как, например, у Витебску, да, там вельми шмат выпускников ветакадемии сидеть у Гарлханками. Эти люди не готовы идти у землянки. Когда говорить про початок 90-х, середину 90-х, поддержка Лукашенко, она была такая эмоциональная. И можно сказать, что был шерок людей, которые были готовы отдать за Лукашенко житё. Зараз такого нема. Когда он тут объявит войну, то он отрывает ситуацию, что большинство населения просто нема. И оно куда-то зникло за одну ночь. Частка зникла в России, частка в Евразвяз. Вот поглядите еще одну ситуацию, на которую так, в принципе, СМИ амаль не заважают, але соправдные революции зараз удаи. 1 лютого ввели закон и начали выдавать водительские права европейского образца. И зараз удаи реальная революция. У любым городе, у любым у любой вёсачцы, где только есть отдел ХАИ, там люди берут приступом эту установу. Для того, как ездить по Беларуси на машине, правы европейского образца, они не потребны. И они потребны для того, как быть в ее развязи. Это что означает? Что у выпадку белорусы не будут воевать. Навык с Лукашенко, в принципе. Коли только его отрымается, что зусим дренно все, конечно, они пойдут на улицу. Это зрозумело. Але зараз ситуация такая, что можно просто... Наво что воевать с Лукашенко, наво что сидеть в тюрьме, наво что гублять эти годы, коли можно, звичайно, съехать в Москву, у Вильнюс, у Берлин, еще куда-то отрымать вид на жихарство и, в принципе, нормально чувать. Сенса нема. Тому, когда Лукашенко говорит, мы пойдем у землянки, а кто пойдет? И он, и Коля, все. Ну, может, еще там вся семья Лукашенко там пойдет и будет сидеть в этой землянце, а остальные люди не. Навод чиновники, они первые. Это вельми добро отчувается, навод, когда ты разговариваешь с чиновниками, что чиновники будут первые, кто там одразу успокоится, там, некую кайстру и вырешит, что нет. В принципе, я подтримываю Лукашенко, але может быть и хопит. Тому и крики такие, например, в основах этого списка невизных евразвяз.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельничали кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і расійскі палітолог Андрэй Суздальцаў.
Жыццё без тэлевізара і грэчкі. Каго выкінула Амерыка? Мядзведзеў хліпак супраць Лукашэнкі. Пра гэта і пра тое, на каго я працую, у новай перадачы «Званочкі».
Раніца са свабодай.
Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж.
Гутарка з гостем, ваши звонки.
Живы эфир от понеделка до пятницы.
А сёмай раніцы у будні.
Энергия свободы на целый день.
У эфиры Радио Свобода.
Добрый день. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вами вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. На мінулым тыдні пачаліся працэсы над удзельнікамі дэманстрацыі 19 снежня 2010 году ў Менску. У першай справе Васіль Парфянкоў атрымаў жорсткі прысуд – 4 гады калоніі строгага рэжыму. Пра гэта мы пагаворым крыху пазней, а пачнем са справы, якой ўжо закраналі. Дазваляе Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь кожнаму свабодна пратэставаць ці не? Адзін слухач казаў нам, што так, то бок на дэманстрацыю ніякага дазволу не трэба, бо ў Канстытуцыі пра дазвол няма ні слова. На што я яму працытаваў артыкул 35 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, у якім піша літаральна такое. Свабода сходаў, мітынгаў, вулічных шэсцяў дэманстрацыі і пікатавання, якія не парушаюць правапарадак і правы іншых грамадзян Рэспублікі Беларусь, гарантуецца дзяржавай. Парадак правядзення указаных мерапрыемстваў вызначаецца законам. Ясна, што пра ніякі дазвол у гэтым запісе не вядзецца. Але іншая справа – з законам аб масавых мерапрыемствах. Закон выразна вызначае, што 15 дзён перад датай меркаванага мерапрыемства арганізатары абавязаны падаць заяву ў адпаведны выканаўчы орган, і гэты орган прымае рашэнне. Працытуйма. Кіраўнік мясцовага выканаўчага і распарадчага органу ці яго намеснік абавязаны разгледзець заяву і не пазней, чым за 5 дзён да даты правядзення масавага мерапрыемства у пісьмовай форме паведаміць яго арганізатару аб прынятым рашэнні. У рашэнні павінна быць указана аб дазволе ці забароне правядзення масавага мерапрыемства, а таксама матывы, па якіх яго правядзенне забаронена. Канец цытаты. Ну што тут не ясна? Тым не менш, згаданы слухач раззлаваўся на мяне не на жарты.
Хі-хі, Свобода призывает задавать питание, делиться информацией и иншее. Так слухайте и выконуйте то, до чего запрошаете. Первое. На милом тыдне пан Максимюк дал мне однословый отлуп, а мало что не обвинувачу у дебилизме. Бачите, Конституция повинна выконываться по воде закону. А закон у двухкости прорежет выпрошивание дозволу у лад. Служит яких народ мая намер протестовать. Влады натурально обнуляют дозволя. Так под законный акт ликвидует артикул 35 Конституции. Под ладочки пана Максимюка. На кого шируется, пане?
Конечно, у інших країнах існують закони, які потребують тільки заяву об меркованому мероприємстві, а дозвол організатори отримуються автоматично, коли тільки оформили заяву згодно з потребуваннями закону. Білорусь до таких країнів не належить. Але я ж у гэтым не виноватий. А коли ви питаєтеся всерйоз, на кого я щирую, так я вам откажу. Я б вам отказав і в випадку, коли б ви питалися не всерйоз. Бо доля у мене такая – отказувати на питанні. Розные. Інші апана виробляють, а мені отказывай. Дык вось, я щирую на вас усіх, хто дзвоніць нам у редакцію. Каб што тыдзень, як мага больш телефанавання, впустіць у ефір і пракаментаваць. Ну і я яшчэ щирую на сваю сям'ю. Жонку, дачку-школьніцу, сына-студэнта і сабаку-гультая. Матэрыяльная сітуацыя якіх залежыць выключна ад маёй працы. Пра прысуд Васілю Парфянкову.
Ну что ж, господа, аукцион открыт. Первый лот оценен в 4 года строгого режима. Не слабо. За пару ударов ногой по счетам. А кто-то ожидал другого от политического торгаша? Чем выше стоимость товара, тем больше за него дадут. То, что предметом торга являются человеческие судьбы, нашему правителю, грубо говоря, наплевать. Торг предполагается быть серьезным. Значит, цены будут повышаться. И ресурс к этому есть. А вот финансов нет. Что называется, доигрались с шулером в азартные игры. Теперь дилемма. Продолжать эти игрищи или найти возможность сделать зачинщика банкротом, как экономическим, так и политическим. Де-факто страна уже в долгах давно. Вопрос их возможного рефинансирования в руках соседей. Сами-то отдать вряд ли мы сможем. Ну а не получится поторговать живым товаром, так отыграется по полной на инакомыслящих, упивая своей властью. Кто ему в этом помешает? Владыка, сия Беларуси. Надеюсь, пока.
Вот и начались суды над участниками мирного шествия. Повторяю, мирного шествия и мирного митинга на площади независимости 19 декабря. Не ждите ничего хорошего от этих судебных процессов. Я обращаюсь ко всем, и в первую очередь к журналистам. Мы вместо того, чтобы отстаивать свои права и свою правоту, пошли на поводу у власти. Кто больше всех повторяет слова «массовые беспорядки»? Правильно, мы с вами, дорогие. Мы сами окрестили события на площади беспорядками, за что теперь и получаем. Выходит, мирное шествие и мирный митинг – это беспорядки. А за разбитое провокаторами от власти стекло получить 4 года строгого режима. Бред, но легка беда начала. А вот за массовое избиение людей на площади – награда. Ну а жертвы милицейского произвола – пожалуйте в тюрьму. Если за разбитое стекло 40 человек получат от 4 до 15 лет лишения свободы, то давайте всем миром скинемся по 100 рублей и пошлем каждый почтовым переводом в дом правительства, который находится на Советской где-то 11, с пометкой «На стекло». Пусть власть захлебнется нашими копейками. Не бойтесь, не сидите, а делайте хоть что-нибудь и откликнитесь на мою мирную, повторяю, мирную инициативу. Татьяна, пенсионерка, город Минск.
По суде над Василем Парфянковым добра бачна, что почаліся гонені на іншадумцаў по прикладу Сталіна. Мы ведаем, чым скончылася сталінщина. Такі ж лёс чакае і лукашызм.
Михаил Чернышов, у мяне вось такая прапанова і меркаванне. Я хочу вернуться до Александра Лукушука, Ян, до тебе, до Виктора Жданко, до Грузделовича. Вы там все хлопцы разумные. Послухайте, вот эту теточку, якая разумно сказала. Не треба корыстаться лексикой Прокопова. Треба изменить тихутенько у своих репортажах что за организацию мирного шествия супроть фальсификации выборов сидят у застенках КДБ и Новолодарского. За организацию мирного шествия супроть фальсификации. Еще борьба вся напереди за Никляева, за Статкевича, за Санникова, да, и Ирину Халип, и инших. Будьте добры. Дякую.
У меня есть просьба за Радио Свобода. Забудьте фразу «массовые беспорядки» в контексте, что это массовые беспорядки створили демонстранты, а массовый протест, потому что беспорядки створил, ведаете кто, а не эти люди, митинговцы.
Что хотелось бы додать от себе до ваших комментариев, с которыми я натурально погоджаюсь? Вот такие речи. Каб усім было ясно, без лишних питанняў, я лічу спадара Парфянкова палітычным вязнем, а не хуліганам, ці тым больш змоўшчыкам, які хацеў учыніць дзяржаўны пераварот. Але што не сказаць пра суадносіны памераў віны Парфянкова і жорсткасці прысуду, дык трэба ўсё ж падкрэсліць, што ўлады ў гэтых палітычных справах ядуць сябе вельмі граматна, з прагматычнага пункту погляду. Яны пачалі працэсы ад чалавека, у якога засталася непагашаная судзімасць у падобнай справе ў мінулым. На відэастужцы зафіксавана, як ён б'е ў дзверы дому ўраду. Рэакцыя міжнароднай грамадскасці на прысуд Парфянкову даволі стрыманая. Рэакцыя была б зусім іншай, калі б пачалі працэсы ад справы Ірыны Халіп ці Наталлі Радзінай, якія ні ў якія дзверы не білі, або ад Уладзіміра Някляева, якога збілі, і ён на плошчу наогул не дайшоў. Па-другое, жорсткасць прысуду сведчыць, што ўлады хочуць запалохаць і раскалоць тых, якія сядзяць у турмах і чакаюць сваёй чаргі ў судах. Улады пасылаюць сігнал. Калі вы прызнаецеся, то, скажам, Санніка і Статкевіч заклікалі вас да дзяржаўнага перавароту, дык прысуд вам можа быць мякчэйшы. Калі не прызнаецеся, як не прызнаўся Парфянкоў, на спагаду суду не разлічвайце. Вось такая механіка. Яшчэ адна тэма з серыі беларускіх надзённых жахаў. Прэзідэнт сказаў, на Лібію ці на Багрэйн гледзячы няйначай, што ён не супраць, каб выкарыстаць армію для навядзення канстытуцыйнага парадку, калі палічыць гэта патрэбным. Трэба разумець, ён не супраць, каб вайскоўцы, якія складалі прысягу бараніць радзіму ад ворагаў, свае баявыя патроны выкарысталі і супраць сваіх суродзічаў, калі ён палічыць патрэбным.
Ян Максимук, вы разумный человек. Объясните людям, зачем трогать армию? Кого она будет защищать? За президента голосовали 80 с лишним людей, почти 90%. Его уже защитили люди. Зачем нам эти стрессы? Мало того, что каждый день повышаются цены, теперь бойся армию. Хватит уже дубинок ОМОНа. Ничего робить армии, хай иди сеять гречку, мы их кормим.
Это же надо, как Лукашенко понравилось рулить страной 16 лет. Что он готов ради власти убивать свой народ. Страх совсем лишил его разума. Что мы слышим все эти последние годы? Угрозы да угрозы. Нам грозят тюрьмой, потерей работы, а теперь и смертью.
Квасовка Мария Ивановна. На 19 соковика обовязково приеду у Минск. Хай стреляя Лукашенко. Что хоче хай робить? Только у меня, хай стреляя, не у молодых.
Ну что тут сказать? Армия повинна оборонить перш за все державу и людей, якія в ёй живуть. Але у некоторых державах володары кажуть, держава – это я. Робите высновы, як любил поговорувать наш оракул. До речи, нечто апошним часам я не чу звоночка от яго. Ти не захворел наш оракул, або не пал духом.
А вот это... Те кучка людей, які отримують вот эти долари, і ви зовут людей на площу. Ну невже вот эти дядьки за границей будуть нам сприяти, будуть стоять за народ білоруський? Я хочу розібратися, ну хто ж є хто? Ну чому це так лічиться, що урад білоруський? Там же і розумні люди, там же і патріоти, і вони шкодять білоруському народу. А не які дядьки за границей хочуть, каб у нас нечто було не так. Ну, за гэта ўсе долары прыйдзецца плаціць, чым плаціць? Можа, той самай свабодай.
А вы б лепш запыталі, хто будзе расплачвацца за даляры, якія набраў на захадзе прэзідэнт Лукашэнка. Ведаеце, колькі ён набраў? Валавы знешні доўг Беларусі ў мінулым годзе дасягнуў 22 мільярды даляраў. У пераліку на душу насельніцтва ён складае 2,5 тысячы даляраў. Скажите, калі ласка, колькі месяцаў вам асабіста прыйшлося б адмовіцца ад ежы, святла і абагравання, каб заплаціць ваш асабісты доўг, які для вас, так сказаць, узяў прэзідэнт, а вашым дзецям і ўнукам? Вы гатовыя хоць часу пратрымацца толькі на вадзе і шчаўі? Што значыць 100 мільёнаў даляраў для Мілінкевіча і іншых? Камарыны ўкус супраць 22 мільярдаў прэзідэнта.
Шановныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Сёння другую частку перадачы пачнем з таго, што раней наогул было ў першай частцы. Вольная трыбуна слухачоў.
Беларусь не прападе, зноў кіруе намі правіць фантастычны дэмакрат, 16 год мардуе, на калені ставіць грубы хітры гарлахват. Зноў ён прэзідэнт, як раней адзін і першы, пад сябе са шкла мацуе цэлую дзяржаву. А мы крычым не толькі верша, верні свабоду слова, правду, нашу славу. Хопіць здзеквацца з народу, скончыцца твоя ўлада. У саўгас вярніся, дзякуй, скажым Богу. Кіраваць краінай стане выбраная рада.
Мы выбралі сябе прэзідэнта, і адстаньце вы ад нас. І Польша мяне яшчэ вучыць жыць, да Бог ты мой. Пусть цябе навучыць.
Ян, просьба к тіні, не абіжайся. А хто я? Можешь поинтересоваться у журналистки Любы Лунёвой, с которой мы собрали 6 тысяч подписей за освобождение Шеремета и Димы Завадского. У Валерия Щукина, с которым я, Вера Царлюкевич и Ира Важник отдыхали на Крестина. И у Славы Сивчика тоже. А сейчас я уже никто. Я совершенно беззащитная особь. Нина.
Ермошина назвала расстрельными списками нежелание Европы видеть в своем доме, мягко говоря, непорядочных гостей. А чудо личные ничем не оправданные репрессии воспринимают как должное. И картинное недоумение Лозовика по поводу внесения его в список невъездных можно было бы назвать наивным, если бы не веяло цинизмом. Но превзошел всех Чергинец. Припомнил немцам 40-е годы, полякам 20-е. Забыл только об одном, что его любимый президент уже в наши дни публично расхваливал немецкий порядок Гитлера как образец для подражания. И делами же подтверждает. Так что здесь можно сказать? Разве что спросить, пан правда дурак или прикидывается? В такой ситуации на озарение верхов и номенклатурную смену диктаторского правления рассчитывать не приходится.
Да, что же вы, сотрудники Радио Свобода, подключаете подлецов, которые говорят глупость, великую глупость? Они хотят, чтобы бандиты-капиталисты разорили Белоруссию всю, чтобы в Беларуси ездила за картошкой туда, на запад, у капиталистов покупать картошку. Вы посмотрите, на Украине разорили 32 сахарных завода, капиталистам было выгодно, а сейчас ездят в Южную Америку за сахарной свеклой. Как вам не стыдно? Вы должны на Лукашенко молиться Богу, благодарить его, что он сохраняет государство. Вы посмотрите, Америка такая богатая, а у нее 42 тысячи бездомных людей. Капиталисты высосали с людей все силы, все соки и выбросили их на улицу. И они сейчас живут на гнутых кроватях, вонючих матрасах и грязных одеялах, укрываются. Как вам не стыдно?
А что сдарилось с гречкой? Сотнями ходили по полям чиновники. Неужто не бачили, что на полях нема гречки? И что ими там робили? А теперь обещают, что посадят гречку. А что робить? Как выжить с больным диабетом? Им теперь надо есть гнилую картошку с песком, да сладкою. Добрую отдали за границу. Военным повысили гроши. Да их жены отказались от своих пенсий. Взяли мужей своих. Яны могут куплять за 17 тысяч теперь гречку. А что робить малообеспеченным пенсионерам, больным? Хай теперь чиновник даст им карточки больным, каб не померли. Им не хватает на лекарства, не только на гречку. Усё, больная пенсионерка. Город Минск.
Хочу через вашу передачу обратиться к наиболее активным радиослушателям. Уважаемые Лариса, Тина, господин Зиновьев и другие. По определению Европы и Соединенных Штатов Америки вы являетесь гражданским обществом. Для вашей поддержки в этом году выделено 120 миллионов долларов. Это огромная сумма. Я вам хочу задать вопрос. По сколько десятков тысяч долларов вы получили из этой помощи? Но думаю, что вы не получили ни копейки. Тогда спросите у господ Шушкевича, Милинкевича, Калякина и других, куда они эти деньги дели? Почему с вами не поделились?
Нам говорили, что атомная станция нужна для того, чтобы уйти от зависимости от России. И что же мы видим? Семашко заявляет, что Беларусь просит у России кредит в размере 9 миллиардов долларов на строительство АЭС. Да еще на таких кабальных условиях, деля прибыль в России за продажу электроэнергии 50 на 50. Кое-кто говорил до выборов, что-то на такие условия Беларусь не пойдет. Так какой же это уход от российской зависимости? И вообще, нужна ли Беларуси эта АЭС? Что мы от ее строительства выиграем?
Свой верш присвячаю мужному оборонцу свободы Павлу Северинцу. Улада марить в карцерах, острогах, свободу, думку, слово зруйнавать. А я молюся каждый вечер Богу, каб Павел не хварэў ды мог писать про Беларусь, которую он любит, ды про людей своих листов лясных, про КДБ, что души свои губить, про мужных всех поплешников своих, про то, як даремно силы тратить диктатор, каб уладу заховать. Расплюшчы вочы, дорогие мои братья, зерни, як троны гэтые летять. Летять и сами у лайнерах за хмары, схапивши скарб драпежную рукой. Де не помогут золото, доляры, здобыть им счастье, радость, супокой. Франтишка Бервячонок, глубокая.
Я думаю, что декабристы сделали 19 декабря днем национальной чести свободной Беларуси. И сейчас вот Григорьевич говорит, нужна конструктивная оппозиция. А где у тебя конструктивная милиция? Где у тебя конструктивная власть? Где у тебя конструктивная госбезопасность? Чего она там сейчас всех вызывает-то? Чего вы боитесь-то?
Хочу расповести невеличкую историю. Пэўны час жыла без тэлевізара, таму што тэлевізар састарыўся разам са мной. Чакала, як абяцалі 15 гадоў таму назад, вярнуць уклад у выглядзе тэлевізара, але не дачакалася. Мае сыны купілі новы тэлевізар цифравы з вялікім экранам, так што надзея толькі на дзяцей. І вось учора ўключаю і бачу нашага прэзідэнта і корэспандэнтаў, якія задаюць пытанні. Выглядае вельмі добра, добра адпачыў. Адказы упэўненыя, без сучка і задорынкі. Досталось так называемой оппозиции, Западу, так само досталось, наплевал я на их. Мы идем с правильным курсом, давно не чула всего этого, бо уключала у основным прымач. Так, трошки не так оценивают подеи, слухаешь и Россию, и другие станции. Пришла до высновы, что калі б не было прымача, так я была бы упэўнена, так як некаторыя нашы слухачы, якія выступаюць у звонках і званочках і крытыкуюць тых, хто не згодзен. Якую інфармацыю прыйшла да высновы, якую інфармацыю атрымліваеш по телевизору, так и думаешь. Слухачка из Минска.
После так называемых выборов 19 снежных слухаю свободу регулярно. Чому теперь звоню на свободу? Не узнал солидарности с политичными зневоленными. На конт того, чи треба свободе пропускать звонки лукашистов, скажу, обов'язково треба. И хотя бы тому, что, по-перше, это не обаяковые люди и мають свой пункт влежения у отрознення от великой колькости обаяковых хлуев. По-друге, многие из них боятся открыто выказать свои меркования и незадовольность станом справ в Украине. И действуют по принципу: мы хвалим его и его владу, але мы солидарны с оппозицией, бо слухаем свободу. По-третье, только в спешке нарождается истина.
Письмо звездки. Поднялся сегодня рано внучок партизана. Повесил палку на руку, досталось вчера земляку. Все, что батьки ценили, детки хученько забыли. И что за спокуса, подменила белоруса. Зазвонил тут телефон. Ах, унучек, ты Симон, на вошта гетки-то бешмон. Во все веки те же так жили мужики. Жито сели, овес, палкой бегал, только фрос. Бульбочку сажали, деток подымали. Бабка говорила мне, Анюта, что шмона, штата, это я раздута. И от такого чистку людей гоняла у Минску. А еще наказала, что от некого вокзала отошел с людьми телятник, а ты сидел у имя карник. Молодец твой партизанил, как он жил, ты б его поранил. Все, вертайся худшей до хаты, зяблик ты дюбатый, уладзе.
Хочу высказать меркование по Володе Медведеву, гаранта российских граждан и их прав. Вспомнить его с Ельцином сравнить. Хлипок Медведев в коленках по сравнению с Борисом Николаевичем. Тот только проскрипел по телевидению. Пусть сначала Шеремета выпустит. И не пустил всенародного обратного в Россию. И до суда не довел. А здесь и МЗС, и Медведев, и Госдума. А толку пшик. Мог бы вообще пустить в Россию, не выпустить, и вот бы был авторитет. Хлипкая сейчас власть, никакого авторитета нет.
Все, что отбывается зараз в Ливии, выник того, что люди долго терпели диктатора и уже не верят никаким обещанкам. А бачат, как живут те, кто ими керует. И они готовы, как оставаться во владе, скористать армию, але не тут было. Армия и народ объединялись у одну силу. Тому не треба не только это робить, я маю на увазе, пужать свой народ, а не навод и думать, и не допреждать, что будет задействована армия. Это один народ.
Вось так мы добрели до конца сегодняшней передачки. Завершим еще одним питанием.
Мне нужно приобрести приемник, может поможете с цифровым приемом.
Зараз купить неблагий, довольно танный цифровый радиоприймач не складано. Найпростей праз інтэрнэт, калі ў каго ёсць банкаўская карта і доступ да кампутара, не абавязкова свайго. Я паглядзеў на прапановы такіх радыёпрыймачоў у беларускім інтэрнэце і выглядае, што праз інтэрнэт можна замовіць такую штуку ўжо за 20-30 амерыканскіх даляраў. Можна, зразумела, купіць і даражэйшую штуку. А калі ў вас няма такога доступу да інтэрнэту, дык мне здаецца, што такія радыёпрыймачы можна без клопату купіць на кожным большым раённым рынку або в неких крамках с электронным причиндальным. Вы только попытайтесь сярод знакомых. Мудро звоните. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнусь. Критикуйте. Я, может, и не покривлюсь. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.
Десятой увечеры.
Ночная свобода.
Выники дня полные.
Анализ подеи экспертный.
Гость шчыры.
От понеделка до пятницы.
Кожный вечер о 10:00.
Не засняте.
У эфіры «Радио Свобода» і зараз на чарзе наша традыцыйная рубрика ад Лявона Вольскага, у якой штотыдзень спрачаюцца славутыя музыкі і ідэйныя антыподы Саўка ды Грышка.
Краіна няспынна абсурдам кіпіць, ці то засудзілі, ці будуць судзіць, таго адпусцілі, а гэты сядзіць. И с жахом захад на гэта глядзіць.
Плявать мы хотели, хотим и плюем на западный мир и на все, что прием. Плявать мы хотели на капитализм. коммунизм. Ему не понять белорусскую жизнь.
А штырила пащу краина турма, державная преса лье реки дерьма. Тем часом арабы спалили мосты, и нават Каддафи напел на кранты.
Плевать мы хотели, плевать свысока, хоть жалко Каддафи, конечно, слегка. И хоть не Мубарак, пал жертвой интриг тех западных гадов, плевать нам на их.
И кто мы, где мы, в Европе где? У темры бредем мы, родим у беде.
Плевать мы хотели, у нас сильная власть. Плюет президент, дык и нам наплевать. Чу!
У эфиры «Свобода».
Штодня от 6 до 8 раніцы.
От 6 вечера до полуночи.
Кожная першая паўгадзінка навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў, расследаванні.
Кожная другая палова гадзіны – палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша свабода.